Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Человеку часто приходится проходить через трудности испытания. Чему они нас учат? Почему одних людей испытания закаляет, а других озлобляет? Как их преодолеть и как правильно к ним относиться? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня главный эксперт по испытаниям в последнее время. Мой друг, пастор церкви города Рязань, Роман Попов. Роман, привет.
Привет, Игорь, привет, рад тебя видеть.
Да, тоже рад тебя видеть. Друзья, присоединяйтесь к нам. Почему сегодня Роман, главный эксперт по испытаниям и трудностям жизненным, вы скоро узнаете. Он расскажет свою, не знаю, холодящее сердце историю. Вот. По крайней мере, когда я смотрел на те фотографии, которые он постил из больницы, меня, честно говоря, мурашки-то побегали, и это заставляло меня еще больше за него молиться. Вот, так что представил, я такую интригу создал, а Роман все сам расскажет, надеюсь, да. Я хотел бы начать наш разговор с небольшой цитаты актрисы Изабель Аджани. Она как-то сказала: «Я не боюсь отпускать на свободу душу. Душа должна испытываться на прочность, иначе она не развивается». Ну, давайте посмотрим, развивается наша душа или нет. Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Как вы думаете, зачем нужны испытания, вообще нужны ли испытания для человека? Может, они совершенно лишние? И как вы относитесь к испытаниям? Напишите нам в комментариях. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Роман Попов, пастор церкви города Рязань, душепопечитель. Ну что ж, мы все любим говорить красивые слова об испытаниях и жизненной закалке, значит, в соцсетях какие-нибудь, значит, цитаты про то, как вот они испытания закаляют и так далее. Но готовы мы к ним вот редко бываем, потому что испытания как-то внезапно с нами случаются. Причем приходят оттуда, откуда не ожидаешь. Мы с тобой вот давно, Роман, не виделись. Я вот действительно, я даже так подсчитал, где-то больше полугода, наверное, вот, если и не год даже. И у тебя много произошло в жизни, особенно за последние, скажем, пару месяцев, вот, накануне буквально Нового года. Расскажи, что с тобой произошло. Я знаю, что ты получил серьезную травму, находясь далеко от дома. Расскажи подробнее, что, как вообще это все произошло.
Все достаточно просто. Был, да, далеко от дома. Мой был последний день перед вылетом, и мы с друзьями просто катались на квадроциклах. Случилась авария, не справился с управлением. Вот, переломал там ногу серьезно, с операционным вмешательством потребовалось, и ключица сломана была. В общем, пришлось подзадержаться в поездке еще на полтора месяца практически. Часть из них я провел в больнице, часть из них у друзей моих, которые помогали мне заново учиться ходить. Ну и восстановление продолжается до сих пор. Это случилось 5 ноября, моя операция. 4-го я попал в аварию.
Угу. То есть это с ноября вот все это продолжается. Скажи, в больнице ты сколько провел времени?
Чистого времени, наверное, дней 8 или 10, я сейчас вот точно не помню таких, а потом уже друзей.
У тебя одна операция была, я так понимаю, да?
Да, была одна операция, думали о второй, но, слава богу, обошлось. То есть врач попросил подождать пару недель, как там с ключицей, и вроде все так, не потребовалось дополнительного вмешательства, чему я несказанно рад, конечно.
Расскажи, что ты вообще почувствовал, когда это с тобой произошло, какие вопросы ты задавал, как ты через эти обстоятельства проходил и проходишь?
Первое, это, наверное, время, это шок. То есть я никогда в жизни до этого не ломал ни рук, ни ног, костей. То есть были какие-то травмы там в детстве, голову что-то пробивал, там баловались с ребятами, еще что-то. Но а тут как-то я, вот мне там почти 46 лет, и вот как-то первый раз, и в больнице я никогда не лежал так долго. То есть я не было у меня такого опыта физического какого-то вот встречи с физической болью, как будто такое серьезное. А, ну, они были разные, конечно, я имею в виду вот такого травматического. Поэтому первое, конечно, это просто привыкнуть к тому, что, в общем, это случилось, в шок. И так как мы были за городом, меня еще пришлось доставлять там в больницу далеко и все такое. Первые несколько дней после операции все это дело как-то, наверное, это вот реальность. Просто принять ее, ну, наверное, первые мысли такие, если уже более осознанно говорить после всех лекарств, операции, это принять свои ограничения физические. То есть, что ты абсолютно зависим от людей, ты не можешь ничего сам. Ни попить, ни встать, ни в душ, ни в туалет, ничего. То есть это, этот опыт, конечно, такой, он очень... ну, отрезвляющий, что ли. Он не был таким угнетающим, что прям, ах, вот все, я бедный, несчастный. А вот что-то такое, прям вот как-то такая благодарность, что ли, какая-то начинала рождаться, она такая очень глубинная, что вот рядом есть кто-то, кто тебе с тобой, и без них ты просто, ну... Да. Ну, я часто себе в жизни говорил, ну, и как все мы говорим, что жизнь – это дар, и, вот, знаешь, все такое... Вот там как-то лежа я понял, что это ну, реально дар, дар любви, и что жизнь – это не про то, что ты когда же умеешь, а с кем ты. То есть вот ты можешь ничего не уметь, но если рядом люди, которые тебя любят и как-то заботятся о тебе, и я подумал, что вот так же люди некоторые живут ну, всю жизнь свою. И как-то, вот, наверное, вот это было моя первое, ну, если говорить о таком внутреннем переживании этой трагедии, вот такое. Помимо того, что я учился справляться с болью физической тоже, то есть, потому что это было, ну, мне первая неделя была очень болезненная, там, слава богу, за лекарства, потому что физически было очень больно. А, ну, а вот внутренне это, наверное, вот это была первая мысль. Потом, конечно, я много о чем еще думал, но вот это, наверное, было первое. Принять свои ограничения и какое-то чувство благодарности за людей вокруг, которые мне просто помогают выживать реально, иначе я бы сам не смог бы ничего.
Слушай, ну смотри, ты вообще находился в другой стране этого, твои близкие настолько далеко, насколько вообще возможно в нашем мире, конечно, не в Антарктиде, но все-таки, вот, ощущал ты вот это вот какое-то, ну, ощущение такого, что ты далеко, и вот к тебе, ну, ты в незнакомом месте, все люди с другим менталитетом, не знаю, с другой культурой, и тебе как бы вот это ощущение сложности, одиночества, может, посещало, нет?
Ну, конечно, да, то есть, ну, во-первых, другая культура, и... Ну, например, даже тесты на до операции мне нужно было пройти ментальные тесты, чтобы, так сказать, когда я вернусь, мне могли ничего там со мной не произошло. То есть мне нужно его на другом языке делать. И когда ты на английском, с моим плохим английским, то есть даже это...
Это с твоим плохим английским, это ты мне говоришь, да? Ага.
Ну, я имею в виду относительно того, как я его оценил. Ну, то есть надо было там задачки решать, что-то такое. И я прям понимаю, что я вот где-то в такой, ну, как сказать, ну, слава богу, я справился, я сделал там 29 из 30, в общем, и как-то они аж в шоке все, как бы, типа, как это получилось, я не знаю, как это получилось. Но, наверное, я благодарен Богу, что я попал в то место, где вокруг было много друзей моих, таких вот друзей, которые, ну, вот реально друзья, которые меня любят, мы многое знаем. Без них, конечно, если бы это было где-то в другом месте, где совсем чужие люди были, то ну, они со мной были, они со мной ночевали, они меня за мной ухаживали, не знаю. И это было не просто прийти в больницу, посетить, принести цветы и как бы добрые слова сказать, но это вот было реально. Они перестроили свою жизнь как бы под ситуацию со мной, и это было, конечно, ну, дар большой. Но одиночество, конечно, оно, ну, во-первых, наверное, в боли своей человек вообще всегда одинок. И, наверное, я еще раз убедился в том, что нужно быть аккуратнее вот с этими фразами «я тебя понимаю». Вот, знаешь, вот обычно там, да, душепопечители, психологи говорят, что вот, ну, не утверждай никогда так. То есть я рядом, я пытаюсь понять, я чувствую, когда ты мне рассказываешь. Это одна история. А вот я тебя понимаю, я где-то вот на каком-то внутреннем ощущении, что ли, что, ну, когда человек в своей истории, он всегда один. И это такое экзистенциальное одиночество. В нем нет отчаяния, в нем просто есть вот признание факта, что до конца тебя, ну, вряд ли кто сейчас поймет с точки зрения. Вот как-то было одиночество, ну, конечно, без семьи, это, ну, я-то пробыл 44 дня, там, каждый день считал лишних, то есть вся моя поездка 70 дней получилась, а должна была быть там 20 чем-то. И вот, в общем, там я пробыл намного дольше, чем надо было. И без семьи, конечно, без... без еды русской было сложно. Меня даже специально повезли, чтобы я искал черного хлеба. Я хотел, дайте мне кусок черного хлеба.
Надо было Бородинского потребовать еще.
Ну вот видишь, а я как раз не очень с тмином такой, с привкусом не очень. Этот какой-то типа немецкий есть, похожий на наш. Но вот
да-да-да, немецкий чуть-чуть есть, да. Они любят такие.
А нашего нет. Ну, повезли меня там пельменями, даже накормили. Селедку под шубой я даже нашел на другом конце света, а черного хлеба нет. Так что да, было одиноко и голодно.
Я молчу про то, если бы ты потребовал холодец бы, все это...
Да-да, это уже, конечно, экзотика.
На грани фантастики, да. Друзья, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Напишите, как вы думаете, зачем нужны испытания, как вы относитесь к испытаниям. Ирина написала, испытания нужны, Бог через испытания проверяет нашу веру. Павел написал как раз вот антитеза, да, у некоторых вся жизнь испытаний несправедлива. И Ольга написала, плоть работает над душой. Друзья, ну на самом деле очень здорово, что... Очень здорово, что не то, что вот, может быть, кто-то проходит через испытания, очень здорово, что все мы можем делиться своим опытом. И на самом деле программа «Б» – это та самая программа, те самые эфиры, где мы можем говорить честно о проблемах. И, наверное, тут таких неудобных вопросов не бывает, если это, конечно же, не оскорбление, если это, конечно же, не попытка задеть чувства другого человека. И аудитория программы «Б», наверное, одна из самых интересных, самых динамичных, самых ярких. И я очень благодарен вам за поддержку, которую вы оказываете. Мы, как вы видите, мы продолжаем поднимать темы, которые очень важны, которые вытекают часто из наших эфиров, на те вопросы, которые вы задаете, мы стараемся отвечать. Большое спасибо, что вы пишите нам и пишите нам комментарии, отзывы потом после наших эфиров. И, конечно же, наша передача невозможна без вашей финансовой поддержки. В описании к этому видео и к нашему стриму вы найдете ссылочку. Кликайте, смело можете кликать, можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, которую вы посчитаете для себя посильный, для того, чтобы поддержать проект, 50-100 рублей. Для нас это очень важно. Это еще новые слушатели, это еще новый охват, еще больше тем интересных гостей. Спасибо, что вы неравнодушны к проекту, за ваши комментарии, за вашу финансовую поддержку. Мы хотим помогать вам познавать Бога и решать духовные проблемы и говорить на очень сложные темы. Спасибо еще раз, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть наши эфиры. Проходите, пожалуйста, по ссылочке кликайте, оформляйте разовые ежемесячные пожертвования. И давайте продолжать с вами говорить на очень важные темы. Так, сегодня тема испытания. Пишите нам ваши мнения о том, почему нужны ли испытания. Вот есть мнение, что у некоторых жизней испытания – это несправедливо, вся жизнь испытания – это несправедливо. Напишите, как ваше отношение к этому, что вы думаете по поводу того, нужны испытания, зачем они нужны, чем учат они или, наоборот, озлобляют нас, озлобляют человека. Харли Хаверок как-то написал, в жизни самое большое испытание – не сломаться. При проверке используются самые нечестные, незаконные, унизительные способы. Вот, Ром, скажи, напоминаю, что у меня в гостях пастор церкви города Рязань Роман Попов, сегодня главный специалист по испытаниям сегодня, вот он уже рассказал свою историю, она была интересна, потому что, во-первых, мы с ним, это, наверное, моя вина, надо было как-то дернуть Рому и пообщаться с ним лично, не просто в эфире, ну вот хороший у меня повод пообщаться с другом и узнать, как он вообще и что с ним происходит. Самое сложное, самое сложное, когда ты проходишь через сложные обстоятельства жизни. Как в эти моменты не сломаться? Что помогает в такие моменты больше всего?
Ну, знаешь, как-то для меня, наверное, ну, во-первых, слово «само испытание», то есть как бы тут два варианта его услышать, почувствовать. Первое – это пытка, что тебя что-то там пытает, жизнь, что-то. А другое – это ну, как бы пытаться как усилие, как… Если мы говорим, что жизнь – это там, вот вся жизнь испытание, ну, в некотором смысле, да, то есть мы пытаемся там, не знаю, сначала родиться, испытание рода или нет, не только для мамы, а для малыша, ну, наверное, это какая-то, ну, не наверное, а точно, это одно из самых таких опытов-то совсем не безболезненных, и вот он вышел в этот мир, который совсем непонятно, на его стороне или нет еще пока. Потом там наши все эти попытки ходить, школы, вся, все остальное. То есть мы все время пытаемся, да, то есть человек, если так смотреть, как я это чувствую, понимаю, ну, мы всегда кем-то становимся. То есть человек — это что-то, ну, что актуализируется постоянно. Это что-то же не просто как данное. Мы развиваемся, там испытания в каждом возрасте есть, да, там не зря же говорят о кризисах, там, например, возрастных, да, там в 3 года ребенок там начинает, условно 3 года, начинает отделять, например, там, себя от родителей, там какой-то, вдруг я какой-то появляется, было мы все время, тут я, тут... Ну, то есть, вот я бы как бы не стал этим словом сильно как-то его бояться, что ли, наверное. Если же мы говорим об испытаниях, в смысле, что такое случилось, что я не планировал, там, физическая боль или там какая-то травма или что-то, что меня совсем как-то вот как человека ставит в какое-то такое положение очень, вот, что помогает. Ну, я за себя буду говорить, не знаю, как там кому что помогает. Я думаю, тут очень сильно будет мировоззрение влиять человека. То есть, ну, первое, это жизнь, как бы, вот жизнь с большой буквы, Бог с большой буквы, да, это вот он за меня, он кто-то. Это вот там кто-то сидит, кто нас постоянно пытается, как вот плохой учитель или хороший учитель, дисциплинировать, оценки ставить, проверять, значит, вот если что-то случилось, значит, это что-то я не справился, сейчас экзамен, надо быть каким-то... Но если моя картина мира такая, то я все буду воспринимать испытанием. Подскользнулся, Господь наказал, чай горький тоже там, чтобы я подумал, ну и так далее. А если, ну, в моей картине мира абсолютно Бог – это любовь, он за нас, жизнь, как он ее создал, это, конечно, про любовь, про свободу, про красоту, вот про эти вещи. И попытка, ну, объяснить наличие зла просто каким-то моим там плохим послушанием Богу, я как-то уже так далек в духовном опыте от этого. Я не постиг тайну зла. Вот. И иногда, наверное, какие-то события надо наделить смыслом. Ну вот зачем... Мне много спрашивают, а чему ты научился? А зачем с тобой это случилось? Я говорю, да откуда я знаю? Ну то есть почему с тобой случилось? Да еще в последний день перед вылетом. Может быть, там Господь там, тебя чему-то учит. И, ну, наверное, конечно, он меня учит. То есть многому чему. Но это как-то вот не про то, что надо сразу... Ну, наверное, чтобы справиться, мы себе хотим объяснить. Ну, как бы надо... Как будто если я понимаю, зачем, то как, я понимаю, как это работает, значит, я понимаю, как я могу что-то сделать, чтобы этого не повторилось. Ну, как-то я, наверное, больше вот на стороне Ива, не дай бог пережить все, что он пережил, что друзья его вокруг все ему объясняли, что, слушай, Ив, ты что-то накосячил. Значит, вот как ты, что ты, кто вообще, как ты можешь так... Ив говорит, да нет, я понимаю, что я человек грешный, и мне есть за что получить, так сказать, но что-то тут не то, в общем, как бы, да, и вот эта вот жажда Бога ради него самого, даже в самых тяжелых обстоятельствах, ради не смысла даже какого-то, а, да, какой-то другой уровень, не то что уровень, я бы сказал, какой-то вот встреча с Богом, проживание с Богом. Когда я не знал, там меня везли, я был в таком состоянии, ну там плюс мне вкололи лекарства определенные, я был в состоянии совершенно беспомощном, и я потерял сознание, я не помню себя, но как-то внутри вот это ощущение, я помню, что я молился, я был, и был очень спокойно внутри. Это какое-то такое очень сложно описать этот духовный опыт, какое-то вот ощущение, что ты, ну... Все так, как надо, что ли, вот, опять, без всякого, вот, знаешь, пафоса, без всякого духовного там задора, что вот там, вот какое-то ощущение очень глубинное, при этом ты пошевелиться не можешь, и ты как бы без сознания, но ты где-то есть, ты как-то себя ощущаешь, и я помню, что вот это вот ощущение присутствия, что ли, присутствие с большой буквы, присутствие Бога, какой-то любви, заботы, как будто я был готов вот тогда вот умереть, если бы я не очнулся, наверное, или как-то, вот что-то такое, как будто не страшно, что ли. Но и в этом смысле... Ну и поэтому, если вот внутренне, это, наверное, значит, что помогает, если на практически выйти уровень. Наверное, все-таки мое первое, первичное – это мое мировоззрение, ну то есть мое духовное определение вообще реальности, как я ее понимаю на сегодня. Оно у всех разное. И от этого будет зависеть, конечно, очень много. В этой духовной реальности я как-то помещаю Бога или высшую силу, или жизнь, или смысл. Я помещаю себя. Кто я, что я тут делаю, то есть жизнь меня там испытывает, наказывает, я должен быть лучше или я должен быть хуже. Мне как-то не хотелось ни быть лучше, ни хуже, просто оставаясь собой, да, когда я уже в сознании был, мы как-то я Второе, что помогало, это люди вокруг, конечно, очень сильно зависит от какой-то атмосферы, ну, очень. Даже чужие люди, когда доктора, ты понимаешь, что они не на работе здесь, что ты для них не объект, а их тебе человека видит, и как-то искренне переживают за самочувствие, за, да, там, медсестры, то это, конечно, огромная, колоссальная поддержка. Если речь идет о физической боли, ну, я думаю, о любой боли, да, то есть... Иди к людям, как бы, иди к людям с ней в какой-то форме, да, найди людей, которым можно доверять, найди там специалистов, если это физическая боль, я бы мог там самолечением, наверное, заниматься, сам себе операцию сделать, но, ну, там, гипотетически шутя. Вот, поэтому люди, ну, и вот причина жить, что ли, как сказать, вот, ну, для меня вот это такая, как бы я стал, наверное, вот это была хорошая остановка, я как-то благодарен за это время по-настоящему и продолжаю быть. Потому что она остановила всю мою жизнь, все пришлось откладывать, перекладывать, все поездки, все планы, все что и так далее. Во-первых, это хорошее ощущение того, что мир без тебя как-то сможет. Ну, не мне, а себе больше, чем надо. Есть твое место в мире, это хорошо, но оно вполне себе, да, сказать... При этом есть много людей, которые искренне за тебя переживают. Это, конечно, была огромная поддержка со всех сторон. Люди молились, писали, что это люди, которые меня вспомнили, мои какие-то студенты, еще кто-то, там какие-то сотни тысяч людей, которые вдруг ты понимаешь, что, слушай, ну, как будто не зря прожил-то, что есть какая-то... Вот поэтому люди, ну, и вот какая-то остановка, это, наверное, про вопросы, зачем просыпаться каждое утро, чем ты, собственно, живешь, что ты ценишь. Как-то вот уже, когда я совсем отошел от всех этих там первичных шоковых вещах, я как-то стал, ну, писать дневник, я пишу его периодически, там, как-то с чувствами своими работать, на самом деле, что со мной, что я сейчас чувствую, что я хочу, не хочу. Ну, вот как-то так. Это сильно тоже помогало, просто практически вещи там.
Молитву. Слушай, а ты пишешь дневник или блог? Тут разные вещи. Он для себя.
Нет, у меня
или для вот, чтобы поделиться.
У меня есть и то. У меня есть дневник мой для меня только. Это основная вещь. Но иногда в силу опять я. Мне предпочтительнее это все оставить в себе, но часть меня за последний год, особенно, наверное, два. Это для меня важно, когда я отдаю что-то, что внутри меня, каким-то образом это начинает жить, и как-то люди реагируют и говорят спасибо. Это не специально, мне тяжело, то есть я не люблю вот эту, в некотором смысле, публичность, хотя человек публичность, мне проще одному. Я такой интроверт, там вот с книжкой дома, все спокойно. Но вот то, что в Фейсбуке я писал, в каких-то, да, вот в Инстаграме, то есть это про... Это как будто про что-то такое, что надо сделать, в хорошем смысле надо. Я хочу это сделать просто как будто часть. Но это другое. То есть дневник это, да, mm-hmm. это что-то, что
да,
для себя.
Нас, да, спасибо. У нас есть комментарии. Павел написал, нужны испытания, но чтобы они не были критичны для человека, жизнь одна. Дора написала, испытания даны те, которые мы можем выдержать. В самом деле, вот насчет выдержать, да, это я вспомнил замечательные слова апостола Павла, где в 1 Коринфянам он пишет, да, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Ну вот это действительно такая какая-то вопрос, который задают. И, ты уже затронул это, говорит, я не знаю, ну попробуем разобраться. Потому что часто при... Когда мы говорим про испытания и какие-то сложные обстоятельства жизни, часто задается вопрос, испытание – это проверка или предупреждение? То есть испытания и трудные обстоятельства – наказание за грехи, неправильные поступки, или они имеют другую цель? Есть вообще цель у испытаний? Как ты думаешь?
Ну, мне кажется, здесь каждый человек наполняет смыслом сам эти вещи для себя. Потому что понятно, что если ты там безумно водишь машину, условно говоря, грешишь, постоянно нарушая скоростной режим, то, ну, вероятность того, что ты въедешь в какой-то столб или еще что-то, то тут, наверное, прямое следствие того, что ты в поворот вписался не на той скорости, на которой нужно, и тебя раз-два пронесло. Ну, то есть, наверное, да, в этот момент человек наделит смыслом там какое-то вот, что это прямое следствие его чего-то. Мне кажется, вообще вот внешне говорить это так же, как про друзья Ива, как я упоминал, внешне всегда очень легко рассуждать, что ли, о ком бы то, чего не было. Но мне кажется, что здесь надо дать голос самому человеку и его праву выговориться и наделить то, что с ним происходит, тем смыслом, каким ему сейчас ощущается. Потому что если мы доверяем, что Бог работает в нем, внутри него, да, и через эти обстоятельства, произошедшее с другим человеком для меня – это одна история, но для него надо его спрашивать. Потому что иногда, когда мы не знаем, как справиться, особенно с тяжелым горем другого человека, мы начинаем его лечить тем, что объяснять, что с ним происходит. А это очень опасно. Вот Бог говорит, и вот ты потому что, и так далее. Ну, как друзья Иова. Они сидят на этого бедного Иова, смотрят, 7 дней молчали, даже не могли сказать, но насколько ужасное было состояние. И каждый раз, когда попадаешь в ситуацию, когда вот, ну, смерть человека, когда мне приходилось сидеть с человеком, с молодым или не очень, ну, который умирает, и ты понимаешь, что вот, все, ты прощаешься практически с ним. И неловко тебе, а не ему. Эти люди дали мне часто больше в своих испытаниях, ну, пройдя обучить, чем я им, и как будто я за них бы переживал больше. То есть человек умиротворенно, спокойно, да, говорит о том, насколько он рад и спокоен, там, идет, ну, человек верующий, у него есть система ориентиров, да, он идет навстречу с Господом. И я там сижу весь, дрожу, и как-то внутренне надо что-то сказать, надо поддержать, надо что-то там Библию процитировать или что, помолиться с ним и все прочее. И хорошо ума хватало, то есть как-то спрашивать, что ему сейчас надо. То есть что он хотел. Там, один мой друг там, попросил меня помолиться. Хорошо, я помолился. И вот мне кажется, наверное, наделение смыслом, то есть как-то вот опасно градацию проводить. Вот это с тобой, потому что вот это. Как-то иногда, мне кажется, во-первых, только ну, с Божьей перспективы всю картину можно увидеть. Ну, например, крест Иисуса. Ему тоже говорили, слушай, ну справься ты с этим, ну сойди ты со креста, ну что ты? Ну тебе же есть возможность, ты же чудеса творил, ну сойди со креста, ну преодолей это испытание вот таким образом. Сколько бы было разговоров, чудо и все прочее. А ну вот наш Спаситель умирает в каком-то бессилии, ученики разбежались, никого нет рядом, ничего толком не пойми. Ну и в конце концов опять выглядит так, что империя победила, все люди облечены властью и все. Ну вот его испытание закончилось вот так, и что? Но мы-то знаем, теперь знаем, тогда-то мы не могли про воскресение и про силу новой жизни и про путь любви. Мы же это теперь знаем. О, как вот оказывается.
Знание не опыт все-таки, ты знаешь.
Конечно, вот, конечно.
Да,
конечно.
Значит, вот ученики знали, то есть Иисус им постоянно говорил об этом, да, говорит, я уйду, меня распнут, я буду предан в руки язычников. Они все это знали. Но когда настал опыт, они не знали, что с этим делать, как бы.
Конечно. Ну и опять их интерпретации, там, умру, как, что, о чем он говорит, они же до конца не понимали. И вот почему я говорю, наверное, возвращаясь вот к этой мысли, она простая, но мне кажется, важная для меня, по крайней мере, была точно, что, ну, изнутри ты проживай, то есть доверяй тому, что человек в этот момент чувствует, что он хочет, как он все ли преодолеет испытание. Ну, с внешней стороны нет. Да, многие люди сломаются, там, не выдержат, умрут. Ну вот сейчас мама моей знакомой там борется с раком, там и лечение, и всякое такое. Ну не помогает, все. И вот и это очень сложно. И как бы, ну что ты тут? И видно, что, ну вот если говорить о физическом, например, каких-то вещах вот таких. Вот. Но спокойствие, умиротворение, то, что она дает своей семье в этот момент, как она заботится, наверное, сейчас для их семьи это наиболее самый высокий момент близости друг с другом, которого у них никогда не было в жизни. Угу. То есть, когда дети собрались, там, папы уже нет, допустим, да, там, и как сказать, вот это вот испытание, это что, вот оно как, это плохо, хорошо, то есть, и вот эти вот оценки, знаешь, плохо, хорошо, это вот, оно как-то, ну, не все черно-белое, что ли, так. Наверное, вот боль и красота, вот, кажется, если я не ошибаюсь, Генри Нувин сказал, он сказал, что боль и красота – это две вещи, которые нас, ну, я своими словами, да, которые нас оживляют или обращают к жизни, или вот, ну вот к подлинности, я не знаю, к Богу, если можно так сказать. И иногда такое витиеватое очень сочетание этих вещей, боль и красота. Вот, да, люди, прощающиеся друг с другом, понимающие, что они прощаются навсегда, но при этом прожившие какую-то сложную жизнь и в этот момент осознавшие, как же они были дороги друг для друга. Как это оценить? Это плохо, хорошо. Боль всегда, конечно, мы пытаемся ее избежать, но без нее нету, наверное, нету жизни, что ли. Сейчас в том варианте, как она нам дана, жизнь сейчас, боль – часть этой жизни. Любая боль, внутренняя, внешняя. Как мы на нее реагируем. Я был, знаешь, поражен вот чем я сейчас вспомнил, пока разговаривали. Кто-то выставил из наших знакомых даже кто-то молитвы, кажется, Леша Клименко, если я правильно помню, молитвы евреев в концлагерях, вот перед тем, как их сжигают, как они благословляли тех, кто, ну, как они молились за тех, кто их, не дай нам там озлобиться, и вот какие-то у них такие очень глубокие слова. И меня это поразило. Я как-то раньше слышал, но почему-то именно в тот день, когда я читал, я думал, господи, как это вот... Вот их перспектива, вот аж они же понимают сейчас все, и, казалось бы, у них там полное право есть сейчас, вот, но как-то вот в их опыте они там в каком-то другом месте, что ли, находятся, по-другому присутствуют в своей боли, в смерти, оттуда могут благословлять, любить, продолжать быть живыми, несмотря на то, что физически очень ограничены.
Кстати, не читал графический роман Арта Шпигельмана «Маус»?
Нет, нет.
Если не читал, то я и тебе, и всем нашим слушателям, зрителям рекомендую. Вот просто приобретите. Это единственный комикс. Это графический роман, в общем-то. Там история в истории очень сложная. Это личная история Арта Шпигельмана, это художник-комиксист, в общем, известный американец еврейского происхождения. Это единственный комикс, лауреат Пулитцеровской премии. Да? Он про историю своего отца, про Холокост, там достаточно сложная история. Его мама покончила с собой, тоже пройдя через Холокост, вот, через концлагерь. Вот. Мне многое, в общем, эта история дала, да, потому что она очень непрямолинейно заряженная, да, там вот таких очень... сильных вещей. Мы любим какие-то такие вот вещи, которые нас потрясают, при этом вдохновляют, а там как-то о боли очень много, да. Вот. Николай написал: «Воспитание – это смирение нашей плоти, нашей веры. Чем более и более мы укреплялись, что более и более мы укреплялись в Боге». Да. Друзья, спасибо, что пишете. Давайте, ну да, пишите, как вы думаете, зачем нужны испытания и нужны ли испытания, как мы можем проходить через испытания, что нам может помогать. Наверное, вот в этой части, эта часть уже переломная, да, мы говорим уже о том, что помогает, что поддерживает. Еще одна цитата: Паисий Святогорец писал: «Человек, который избегает испытаний, который не желает терпеть боль и скорбь, не хочет, чтобы его огорчали или упрекали, а стремится к безоблачной, безмятежной жизни, оторван от реальности», считал Паисий Святогорец. И вопрос как раз тоже, вот этот вопрос звучал тоже у тебя в твоих размышлениях, Гром. Напоминаю, что у меня в гостях Роман Попов, пастор церкви из города Рязань. Значит, почему одних людей испытания закаляют и других озлобляют? Что происходит в такие моменты вообще с душой и характером? Почему происходит поражение, на твой взгляд, как ты думаешь?
Ну, опять же, здесь очень как-то сложно прямолинейно на этот вопрос отвечать. Я думаю, что способность человека или желание человека по поводу справиться, не бежать от боли, а быть в ней до конца, вот с обратной стороны боли всегда что-то есть. Вот, ну, например, если говорить об отношениях, о разрыве, о боли, когда люди способны говорить о самых болезненных вещах между собой, и даже если они там разойдутся как, не знаю, как друзья, как семья, как еще что-то, то, как они расстанутся, будет более здоровым, чем если бы они просто эту боль бы игнорировали. Физическая боль та же самая. Если ты ее игнорируешь, то, соответственно, там рука вывихнулась туда-сюда, ты потом просто умрешь, и все. Тебе боль помогает нам как бы остановиться, отрезвиться, и вот эта готовность с болью разговаривать, если так можно сказать. Вот Иов готов идти до конца. Он говорит: я и умереть готов, но я готов... Что там такое, что есть, как мне увидеть, не просто смысл, а как мне увидеть тебя, ведь в конце концов Иов же смысла особо не понял, да, он говорит: я слышал о тебе краем уха, а теперь глаза мои видят тебя. Вот этот новый опыт встречи со смыслом, с большой буквы, с Богом, с жизнью, почему разные люди, ну, наверное, во-первых, стрессоустойчивость у всех разная, даже физическая способность справляться, ну, мы знаем, что нервная система у нас разная, Ну и опять же, когда мы говорим, вот человек сломался, а может быть, ему надо было сломаться в некотором смысле? Ну то есть опять это плохо, что человек сломался. А что сломался? Ну вот у него был там, опять конкретный пример без фантазий, успешный человек, там трудоголик, все дела, как бы все знают, известная личность в определенных кругах и так далее, и так далее. Сталкиваясь с трудностями сначала в своей семейной жизни, а потом со своим физическим здоровьем, ну, человек сломался, он бросил все, чем он занимался, он не в состоянии физически какое-то время был вообще ничего делать. Он там начал, его врачи даже прописали определенные лекарства, которые он должен был пить и так далее. Но на выходе, пройдя там 3-5 лет своей жизни, то есть то, каким я знаю его сейчас, и он благодарен за этот слом, понимаешь? Если оценивать его успех, потерять все, что ты построил, потерять все. Ну, то есть опять, понимаешь, да, из какой точки оценивать, что значит сломался? Или как бы как... Поэтому лучше, хуже, почему у одних так, у других так. Ну, разные мы, поэтому и по-разному, и жизнь разная.
Слушай, у меня был учитель в моей жизни, очень важный человек для меня. Я сотрудничал с ним вместе, мы работали, и у него в 50 лет забрали вот его дело жизни. Взяли и забрали, да? То есть он все вложил в него, он его создал, он его выписывал, он его вывел, да, у него были ученики, у него все взяли и забрали. И я спросил, а как вообще вы вот через это прошли-то? Он говорит, ну, как? Он говорит, я понял, что мне нужно, значит, заняться чем-то другим. Да, для меня он был какой-то пример, да. Вот, к сожалению, да, он всегда выглядел таким железобетонным дядькой, знаешь, такой. Вот, мне кажется, я помню, что была такая, знаешь, было такое мероприятие, где нужно было, ну, идти на обострение конфликта, да, и его жена говорила, куда ты, молчи, он, значит, обернулся к ней, я помню эту фразу, я, ну, вот видел прям ее, он говорит, дети мне этого не простят, и идет туда, вот. Ну, к сожалению, потом инфаркт, ну, потом у него, в общем-то, проблемы с сердцем, инфаркт, и он, собственно, умер так в служении, да. Мы можем сказать, что можно там разные ему диагнозы ставить, но для меня это человек, который вот умел находить смысл в том, в чем он находился, да. То есть вот сейчас вот я, значит, сделаю. Раз сейчас я займусь тогда своей ученой карьерой, раз меня все забрали, что я не могу делать, да. Для меня это вот какой-то такой очень важный момент был, очень важный пример, да. Все вот написал, да, нужны, но самое главное, не накопить испытания, можно потеряться в лабиринте событий. А вот, кстати, Ром, как ты думаешь, что мешает вообще человеку, когда он проходит через испытания и сложные обстоятельства, что ему приносит больше всего боли, и от чего человек может закрыться, уйти в изоляцию? Как ты думаешь?
Ну, сама боль, когда она приходит в твою жизнь, во-первых, она, конечно, первая твоя реакция, это, как физический шок работает, мы знаем же. То есть ты ничего, отключается некая наша способность, как сказать, жить в реальности, все силы направляются на то, чтобы справиться с конкретной ситуацией, поэтому как бы боль обычно, как бы, ну, как минимум первый шок, там, отрицание, как хочешь это называть, то есть на момент, то есть она меня оставляет как бы наедине с самим собой, и мне надо предпринимать дальше усилия, какие-то, что дальше делать и как. Ну, мне главное, кажется, остаться человеком, что ли, вот во всякой этой истории. То есть многие вещи, которые я не понимаю, не контролирую, но как я на них реагирую, это, конечно, тут во многом от меня зависит. Но известная Элизабет Кублер-Росс, да, по версии журнала Times, ее книга о жизни, о смерти и умирании вошла в двадцатку самых влиятельных там в 20 веке. Вот. И вот она, ее известные 5 шагов в стадии там горевания, прохождения, она как раз, ее основы-то были с людьми, кто умирал. Она видела, как по-разному люди умирают. То есть в своей швейцарской деревне она видела, как люди, окруженные семьей, спокойно там где-то вот они и отходят, да, в мир иной. А видела, как брошенные в больницах там люди, вроде их там колят, что-то делают, но никто реально не... Ну и так далее. Вот это ее исследование известное, когда она там команду взяла и сделала исследование. Вот эти 5 стадий ее. Потом стало понятно, что это с любой болью работает, не только с умиранием, ну, с физической, а вообще с любой проблемой. И там она перечисляет эти шаги, что ли, как бы, да. И, к сожалению, только 2%, что ли, если я правильно помню, доходят до стадии принятия факта того, что... Ну, то есть из отрицания это гнев, да, первое, что позволит, почему со мной, почему потом торг начинается, а почему я, вот другие, а я так много планировал, значит, я Богу не нужен так, как другие, там, условно говоря, да. Потом там депрессия, то есть когда человек фактически закрывается, не хочет никого видеть, он как бы проживает это все сам внутри себя, он какие-то итоги, наверное, подводит, и только потом стадия принятия. То есть вот поспешность в этих шагах, она тоже ни к чему доброму не приводит. Потому что когда человек просто говорит из первой стадии, ну все, я принял сам факт, нет, скорее всего нет, потому что слишком много там замешано внутри, чтобы тебе честно. Поэтому что препятствует? Я думаю, первое – это ну, попытка делать вид, что ничего не происходит. То есть что помогает? Это, наверное, осознанность, то есть настолько, насколько она реальна ну, в этот момент, насколько ты можешь. Да, то есть я помню, например, физически даже когда шок, то вот это последнее, я пытался вставать, моя нога, соответственно, не может, я и так далее. Но на что на меня хватило сил, это как минимум крикнуть, попросить помощь. И хорошо, там мой друг был рядом, он как-то пошел, там все быстро начало заверчиваться. Я уже не мог. Поэтому ну, моей осознанности хватило на то, что я сейчас не справляюсь физически, и мне нужна помощь. Все, на тот момент этого было достаточно. Не надо было там философствовать о боли, об испытаниях. Мне нужно было выжить просто. И вот на разной стадии, я думаю, горя человека или боли его, то есть есть специальные простые очень техники, там, когда человек, как его выводить из эмоционального шока, там, еще из чего-то, просто помочь, если ты рядом оказался. Вот. Поэтому мешает, если говорить такое о зрелом, как бы внутреннем процессе, то желание все быстро объяснить, наверное, нежелание как-то вот немножко посмотреть в реальность жизни, что на самом деле, особенно когда это касается сферы эмоциональной боли, отвержения, насилия, всех этих вещей, быстро навесить, например, какое-то религиозное объяснение, клише, ну, как там, друзья Ио, они ему быстро все объяснили, они ему говорят, слушай, ты что, не понимаешь, как жизнь работает? Вот-вот-вот-вот-вот. Он говорит, ребята, вот не глупее вас, поверьте мне, и вот это я все понимаю. Ну, я опять из собственного примера, даже не с этим связано. У меня умерла мама от ковида. 22 декабря было год, как ее нет с нами. И я помню вот это чувство, когда, ну, понятно, много эмоций, вот внутренние все эти процессы, этот год, все продолжается, там, да, вот проживание этих всех вещей. Я помню две категории слов, которые мне говорили люди. Одна категория – это из разряда типа «она сейчас с Господом, все будет хорошо, главное – бодриться, главное…» Ну, я прям одному человеку так и сказал, вот я, будучи пастором, там, читая Библию, будучи христианином, ты что, думаешь, я этого не понимаю, что ли, или что? То есть как будто попытка, что в этот момент человек не справляется со своей болью, а не с моей. Как будто мне, я просил проповедовать, или я просил как-то что-то И вот такое отторжение, когда мне начинают объяснять, где она сейчас, что со мной происходит, и значит, и так далее. И другая категория, то есть можно было разделить все сообщения, все на две категории, а другая категория говорила, что я не знаю, что такое потерять маму, или когда я потерял маму, это было так, но я знаю, то есть я не знаю, что тебе сказать, я рядом. Ну, что-то примерно из этого. Если тебе нужно, там, или еще что-то, да, это... и вот это совершенно другое. Поэтому вот эта поспешность в объяснении, особенно чужому человеку, когда это не твоя боль, а ты там кому-то объясняешь, там, неважно, с чем это связано. Вот, мне кажется, это самое главное. Поспешность здесь не надо. Позволить себе побыть в этой боли, почувствовать ее, побыть с ней в присутствии Бога, в присутствии людей, которым ты доверяешь, которые не лезут тебе с объяснениями, а просто рядом, не упрощают действительность. Наверное, вот это самое сложное, и в то же время это единственный, наверное, путь, чтобы с этим как-то честно жить, не пытаясь это все починить быстро. То есть это не чинится вот так вот. Одной молитвой, одним объяснением, цитаты из Священного Писания.
Да, Чарльз Спержен при испытании писал, испытания и трудности помогают нам понять, кто мы есть на самом деле, они показывают нам сущность, позволяя увидеть, из чего мы созданы. Про причинение пользы сейчас хотелось бы, у нас чуть-чуть уже осталось 5 минут, да, так, чуть больше 5 минут нашего эфира. Как думаешь, как преодолеть испытания и правильно к ним относиться? Что в этом может помочь?
Ну вот Спержен, мне кажется, замечательные слова сказал. Все, что мне помогло, это, наверное, лучше встретиться с собой. Это вот к вопросу, кто я, чем я живу. Вот понял ли я лучше жизнь? Нет. Понял ли я, зачем мне это было дано? Да что-то пока не, у меня нету прямого откровения от Господа. Это для того, чтобы. Да? Но вот как-то это отрезвило меня как бы перед самим собой, да, как-то вот осознание того, что все может закончиться в один день, и все твои планы, это помогло, наверное, мне как-то, ну, опять и продолжает помогать задавать себе вопросы, а что действительно важно, если это мой последний день, как я его проживу, и вот эти все вопросы уже не из головы, фантазии там, какого-то тренинга, а вот изнутри как бы себя, что это Вот. Поэтому мне кажется, что ну, какая-то честность с собой, что ли, вот самое главное, мне кажется. Ну и помощь к людям надо идти, идти к людям надо. И там и Бога найдешь, и все найдешь там, да, то есть вот как-то вот, ну, не бояться, не оставаться одному, насколько это возможно, конечно. Ну, ну, нужно время одному, в одиночестве, особенно когда вокруг очень много, которые тебя там пытаются причинять добро, от таких лучше бежать, конечно, они только раздражают больше будут. Но наверняка есть вокруг люди, Бог приведет каких-то... Поэтому как-то, ну, вот про уязвимость свою перед самим собой, перед Богом, перед жизнью, про... И к другим людям в отношениях сила. Там пространство исцеления.
Скажи, почему мы без испытаний не, часто не можем понять, кто мы есть на самом деле? Почему нужны какие-то сложные обстоятельства, чтобы что-то изменилось в нашей жизни? Неужели без этого нельзя обойтись?
Ну, вполне можно. Я думаю, что, опять же, две линии, что ли, где мы с собой встречаемся. Боль и красота. Ну, боль – это не единственное. Ну, когда мы влюбляемся, когда мы видим прекрасный закат, когда мы читаем хорошую книжку, когда мы переживаем какие-то моменты красоты, назовем ее так, с большой буквы, да, радости. Вот, ну, там же мы тоже что-то про себя узнаем, кто мы, что мы. Это часть. Поэтому мне кажется, что, ну, не надо, что ли, переоценивать значение страданий, боли, что, типа, вот если я не пострадал, я ничего про жизнь не понял, там, если я не страдал так, как другие. Ну, как-то у каждого своя мера, что ли, вот, как-то принять жизнь такой, как она есть, твоя жизнь, и вот не фантазировать по поводу страданий или там чего-то. Красота и боль, они рядом вот сегодня, в сегодняшнем дне у каждого из нас. Просто чуть повнимательнее, наверное, надо быть как-то к жизни открытым. Жить, в общем, жизнь надо. Не думать про нее, а жить ее, как она есть. Вот, больно? Ну, поплачь. Радостно? Потанцуй. Вот, наверное, как-то я бы так сказал.
Да, настало время, чтобы обратиться к Библии, Священному Писанию. Первое послание Петра, первая глава, очень известное место. Да, когда мы говорим про испытания, мы обычно либо Коринфянам вспоминаем, либо Петра. Да, как-то вот так вот. С третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру и соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша казалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести в славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашего спасения душ». Вот знаешь, я когда читал это место, обычно всем известные слова, да? Но вот я когда читал это место, заметил два слова, на которые не обращал внимания. Значит, Петр пишет о том, что, значит, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от испытаний. То есть Петр вообще говорит, не нужно искать этого, что испытания всегда вас найдут, не нужно этого искать, не нужно, знаешь, как есть некая категория людей, которые там специально сосредотачиваются, что мне надо, вот это вот, чтобы вот проверить веру. Не нужно, Петр говорит, если нужно, просто пройдите через это, да, и потом он говорит, ну, если вы проходите через это, относитесь к этому как к чему-то очень важному в вашей жизни, к чему-то, что вы просто должны пройти, да, потому что испытанная вера ваша казалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Христа. И очень интересно, как Петр говорит значит, про Христа и говорит, что это приводит к радости, да. Вот две вещи, которые меня вот поразили в этом. Это не нужно искать испытаний, нужно просто проходить через то, что есть. И главное, не терять радости и находить радость даже вот в таких сложных обстоятельствах. Поэтому важно, дорогие друзья, большое спасибо, Роман, что сегодня был с нами, поделился своей историей. Наконец-то я узнал подробности всего, что с тобой происходило. Друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Большое спасибо, что вы честно писали о том, что с вами происходит, происходило, что вы думаете. каждую пятницу в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия нам помогает их решить. И я желаю, чтобы в этом 22-м году жизнь нам доставляла больше возможности радости и меньше задумываться об испытаниях, но если что-то пришло в нашу жизнь, мы это принимали, проходили и что-то в себе открывали. Спасибо, Ром, еще раз. Спасибо, друзья.
Спасибо, Игорь,
за приглашение. До свидания. Да, до свидания. Да, свидет вас Господь.